В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады вас слышать сегодня в нашем медицинском городке.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, у нас традиционно сегодня есть вопросы от наших постоянных слушателей. Начнем мы, в частности, с вопросов из Кушвы от Юрия Сергеевича. У него несколько вопросов. Первый он просит рассказать о заболевании озена, если вот такое есть. Лечится ли оно?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, действительно, это заболевание есть. Оно достаточно часто в литературных источниках указывается, в других источниках, да, информации про те болезни, которые встречались раньше. Но до поры до времени, скажем так, до 19 века заболевание озена применялось практически к очень большому кругу болезней, которые в последующем были исключены из такого общего описания. Потому что раньше под озеной называли насморк, да, выделение из носа с существенным неприятным запахом, но это могли быть и поражения в рамках туберкулеза, и поражения в рамках дистерии носа, и поражения в рамках сифилиса и так далее. Но в течение времени, как только узнали причину туберкулеза, сифилиса, дистерии, других состояний, в общем, это выделили совершенно в отдельное проявление того или иного заболевания с точки зрения причины. И это состояние заболевания, оно стало все больше и больше сужаться, встречается крайне редко, в основном в странах с очень неблагоприятной социально-экономической ситуацией. И характеризуется оно появлением сухости в носу, образованием корок, снижением толщины нормальной слизистой, то есть, как врачи говорят, атрофия, снижение питания, истончение слизистой, да, неприятный запах и парадоксальное ощущение зауженности носа. Вот такие основные симптомы, которые человек испытывает. По некоторым медицинским данным, оно встречается где-то вот в ряде стран порядка 1% от общих заболеваний ухо, горло, носа, резы. К факторам риска к этому заболеванию относится, как правило, семейный анамнез. То есть есть данные, которые говорят, что если кто-то страдал этим заболеванием в роду, то есть высокая вероятность заболеть родственников этим заболеванием. Недостаток таких важных витаминов, как витамин D, о котором мы достаточно часто говорим, но и недостаток витамина ИА. Опять же, при плохом питании, при недостаточном питании. Есть совершенно четкие данные о роли ряда хронических воспалительных заболеваний, но в первую очередь речь идет об инфекции. Все больше и больше данных говорят о том, что есть специфические инфекционные факторы. Эти инфекционные агенты встречаются и у любого человека. В общем, могут быть так называемыми условно-патогенными, то есть они присутствуют, но не приводят к заболеванию, вот. А у человека вот с этим состоянием, видимо, в результате определенной предрасположенности, в том числе наследственной аномалии строения пазух носа, да, предрасполагающих других факторов как таковых, вот этот условно-патогенный микроб поселяется в слизистой, вызывает там хроническое воспаление и, собственно, вот, значит, приводит вот к тем изменениям, которые были сказаны в виде симптомов как таковых. Безусловно, ну, в нашей действительности у нас в связи с вообще медицинской помощью, которая в России, хоть мы иногда и серчаем на нее, и ругаемся, и ворчим, но, поверьте мне, доступность медицинской помощи в России, она достаточно высокая по сравнению с огромным количеством стран. Я даже не беру в расчет страны с очень низким социально-экономическим уровнем, как таковым. Вот, безусловно, происходит трансформация, изменение медицинской системы. в рамках доступности, в рамках новых подходов, когда мы раньше, допустим, получали помощь, допустим, вот и легко могли обратиться сразу к узкому специалисту. Сейчас происходит трансформация, когда первичная помощь оказывается врачом, там, где значит, есть возможность фельдшерам, да, и в дальнейшем уже решается вопрос о направлении к узкому специалисту. Так вот, при развитии таких симптомов, конечно же, получить консультацию лор-врача не представляется сложным как таковым. Ну и в этой ситуации предполагается лечение, в первую очередь связанное с борьбой с атрофией слизистой, то есть с утолщением слизистой носа. Это и назальные солевые спреи, промывание, орошение носа. Это витаминотерапия обязательно. Это и по показаниям, если проводится посев, посевается инфекция, проводится антибактериальная терапия. Ну и в ряде ситуаций рассматривается возможность еще и хирургического лечения. Спасибо.
Спасибо. Второй вопрос от Юрия Сергеевича, опять же, по организму человека. За счет чего в организме человека образуется кровь?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, ну, с медицинской точки зрения, так вот, если послушать себя со стороны, вопрос вроде, ответ вроде простой, да, за счет кроветворной системы, но попытаюсь объяснить, что включает в себя эта кроветворная система. Это целая система органов организма, отвечающего за постоянство состава крови. Ну, если мы в первую очередь разберем клеточный состав крови, лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, да, то вот о них чуть позже и подробнее поговорим. Это процесс кроветворения непрерывный. Дело в том, что форменные элементы, они имеют определенный такой по природе, по функционированию организма, определенный срок функционирования жизни. Допустим, тромбоциты, они существуют после значит, образования в кроветворной системе в течение 7 дней. Лейкоциты, значит, в частности нейтрофилы, которые борются с бактериальной инфекцией, то есть любая бактериальная инфекция, воспаление легких, воспаление мочеводящих путей, связанных с бактериями, да, воспаление на коже, если оно бактериальное, в этой ситуации всегда основную роль в борьбе играют вот, нейтрофилы, да, лейкоциты и нейтрофилы, они живут где-то порядка 10 дней. Лимфоциты, следующая составная часть форменных элементов крови, это клетки, которые в основном борются с вирусами. Вот коронавирус, грипп, другие респираторные вирусные инфекции, то есть инфекции, которые мы заражаемся при дыхании, при кашле от больного человека, они живут порядка 100-200 дней, они борются с вирусами, они отвечают во многом за поддержание иммунной системы. Ну и, наконец, вот, ну, лимфоциты, они живут порядка 100 дней. Ну и, наконец, эритроциты, красные кровяные тельца, которые за счет содержания гемоглобина осуществляют транспорт кислорода стоком крови, доставляют кислород в ткани, они живут порядка 120 дней. То есть у каждого из форменных элементов крови есть определенный срок жизни, и, естественно, вот этот срок жизни, он определяет в том числе один из элементов системы обновления, то есть вслед за утраченными элементами кроветворная система обязательно генерирует новые элементы крови как таковые. Что относится вот к элементам крови? Основными компонентами кроветворной системы является костный мозг. Это специализированная ткань, в которой происходит формирование, да, дифференцировка клеток, которые мы выше с вами перечислили, входящие в состав крови. Да, тромбоцитов, отвечающих за свертывание крови, эритроцитов за доставку кислорода, нейтрофилов, борьба с бактериальными инфекциями, лимфоцитов, борьба с вирусными инфекциями. Помимо костного мозга, компонентам гравитационной системы относятся лимфатические узлы, они располагаются во всем организме. Есть желудочно кишечном тракте, есть, значит, подкожные лимфатические узлы. Ну и, наконец, селезенка. Да, это тоже очень важный компонент вот, гравитационной системы. И процесс обновления, то есть процесс зарождения новых клеток и процесс разрушения старых клеток, это и есть вот сам процесс гравитационной системы. Он достаточно сложен, он очень многоступенчатый, регулируется огромным количеством факторов, так называемых стимулирующих факторов, вырабатывающих, стимулирующих выработку эритроцитов, лейкоцитов, нейтрофилов. Современная медицина получила даже возможность эти факторы синтезировать и вводить человеку. Если у человека, допустим, плохо работает костный мозг по тем или иным причинам, есть основания показания, то применяются вот так называемые колонии стимулирующие факторы, которые способствуют вот, формированию, да, здоровых вот, элементов крови как таковых. С медицинской точки зрения, я, пожалуй, хотел бы обратить еще раз внимание на дополнительные очень важные элементы, связанные с очень часто распространенной причиной малокровием, анемией, да, которые мы можем и должны знать. Это факторы, влияющие на процесс образования эритроцитов. Речь идет о железе, да, микроэлемент такой, хорошо нам известный. Дело в том, что железо является очень важным компонентом образования вот, гемоглобина. И если железа в организме недостаточно, то гемоглобин образуется очень плохо или, значит, вообще перестает в достаточном количестве формироваться, вырабатываться. Поэтому за уровнем железа врачи периодически наблюдают у человека. Если у человека есть анемия, снижение уровня гемоглобина, снижение количества эритроцитов, то обязательно делается анализ на железо, содержание железа в сыворотке крови. Это самая частая причина анемии у женщин, потому что железо очень быстро расходуется при кровопотерях, при недостаточном питании, как таковом, при нарушении всасывания. Врач в каждом конкретном случае разбирается, что здесь присутствует. И вторая причина, которую мы должны помнить и знать, это образование краснокровяных телец. Во многом зависит еще и от двух витаминов. Это фолиевой кислоты и витамина В12. У людей, в общем, с возрастом, при развитии особенно заболеваний желудка, витамин В12 перестает всасываться. Вот. Ну и фолиевая кислота также, в общем, достаточно часто страдает у человека, я имею в виду, количество поступлений, если он неправильно соблюдает те или иные режимы питания. Вот так, если позволите, в общем, мазками строится система, о которой вот Юрий Сергеевич попросил напомнить и рассказать. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И еще один вопрос, третий от Юрия Сергеевича. Что такое секреция желудка?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, секреция желудка – это процесс образования, собственно, вот желудочного сока. То есть секреция – это выделение секрета, а секрет – это, собственно, есть желудочный сок. Это очень сложный по составу пищеварительный сок, который вырабатывается клетками оболочки, внутренней оболочки, слизистой оболочки из желудка. Там есть несколько компонентов очень важные. Первый компонент – это соляная кислота. Дело в том, что вот секрет, желудочный сок, он уникален, потому что он имеет очень высокую по составу, по уровню pH, очень высокую кислотность. Люди, которые испытывают изжогу, или люди, которые испытывали хоть раз в жизни рвоту, могут вспомнить и сказать, что такое, в общем, на самом деле это кислота, потому что выделение желудочного содержимого приводит вот к такому химическому ожогу глотки, полости рта. Такие ощущения химические, достаточно интенсивные, неприятные. Это все за счет соляной кислоты. И вот соляная кислота, она вырабатывается специальными клетками, желудка, так называемые париетальные клетки, И эта кислота имеет много очень важных функций. Ну, две из них основные. Первое, если бы не было кислоты, то в желудке не происходила бы активация ферментов, отвечающих за переработку белка, так называемого пепсина. Дело в том, что вот эти ферменты, пепсин, они вырабатываются в неактивной форме. Ну, так физиологически было сделано для того, чтобы, видимо, дополнительно защитить ткани. И вот этот фермент, пепсиноген, предшествующий ферменту пепсин, он активируется только при вот кислой среде. Поэтому есть кислая среда, есть активация фермента и есть процесс пищеварения, значит, белка. Ну, второй очень важный компонент – это, конечно же, кислота. Это такой универсальный барьер противокислотный. Дело в том, что пища по определению не может быть стерильной. Любая пища, даже ту, которую мы вот сварили с вами, там очень термически обработали мощно, она не может быть стерильной по определению. Вот, и поэтому, употребляя воду, пищу, мы все равно получаем микроорганизмы. И кислота соляная, она вот, значит, осуществляет такую барьерную функцию, она болезнетворная, особенно микроорганизм очень хорошо подавляет и, значит, их убивает. Это очень важный момент. Следующий составной компонент, ну, это мы уже с вами проговорили, это ферменты, пепсиноген и пепсин. Это ферменты, это такие активные молекулы, белки, которые участвуют в расщеплении белка. Мясо, да, белок, это мясо, рыба, курица, вот основные компоненты. Для того, чтобы он всосался, белок, он должен быть раздроблен на мелкие составные части, на аминокислоты. Сам по себе белок в целом виде всосаться не может. И вот его дробление начинается как раз при работе с ферментами. Он как ножницами, значит, разрезает вот эти цепочки аминокислот, и аминокислоты уже всасываются в организм. В организме, да, попадает стоком крови в печень, и в печень уже начинает как фабрика работать, собирать из этих аминокислот важные белки для организма. Уже вот те, которые нужны. То есть так работает вот процесс белковый, очень упрощен. Есть еще два очень важных компонента желудочного сока. Это так называемая слизь. Это очень важный фактор защиты слизистой оболочки желудка. Дело в том, что если бы не было слизи, то с высокой степенью вероятности можно предположить, что соляная кислота и пепсин, они бы повреждали, собственно, ткань желудка. Что и происходит у человека, когда нарушаются вот факторы образования слизи или, допустим, в организме селится инфекция. Да? Есть, как мы с вами часто говорим, геликобактер инфекция желудочная. Как только желудочный микроб, вот этот геликобактер в желудке поселяется, он резко нарушает процесс образования слизи, процесс стабильности слизи. Она становится очень нестабильной, быстро разрушается. И кислота, и ферменты, они повреждают слизистую желудка, и во многом отсюда образуются и эрозии, и язвы. То есть вот процесс очень неравновешенный, то есть настолько тонко все вот, значит, в организме сделано. Есть и факторы, которые важны для пищеварения, есть и факторы, которые защищают от этих ферментов, собственно, слизистую как таковую. Вот такой краткий экскурс в главные компоненты желудочного сока. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас вопрос от Светланы Ивановны из Екатеринбурга. У родственника диагноз острый лейкоз. После курса химиотерапии сделали пересадку костного мозга. Что это за процедура, какие могут быть последствия и как нужно вести себя после трансплантации?
Уважаемая Светлана Ивановна, уважаемые радиослушатели, пересадка или по-медицински чаще применяется термин трансплантация, да, костного мозга – это замена, ну, если так в кавычках сказать, неработающего, плохо работающего костного мозга у пациента на здоровый. На самом деле это перенос клеток, так называемые стволовые клетки. Это клетки, которые являются предшественниками клеток, формирующихся в крови. Вот мы с вами практически начали разговор о клетках, да, тромбоциты, лейкоциты, нейтрофилы, лимфоциты, да, эритроциты. Все они формируются вот из этих стволовых клеток. И трансплантация, то есть или пересадка костного мозга, это перенос вот этих предшественников так называемых стволовых клеток, которые в последующем развиваются вот во все фазные элементы крови. То есть, значит, вот основные компоненты ее. Костный мозг заменяет при лечении, как правило, в первую очередь, при вот именно гематологических, онкогематологических заболеваниях. Острый лейкоз – это онкологическое заболевание, при котором в костном мозге формируется вот онкологическая клетка, так называемая бластная клетка. То есть она отличается от нормальной тем, что она неконтролируемо делится, она не переходит в такую здоровую клетку, то есть она находится на уровне вот предшественника, теряет контроль и уходит из-под контроля организма и фактически начинает, вот, если так можно сказать, свой процесс жизнедеятельности вне связки с организмом, то есть делится неконтролируемо, замещает здоровые клетки, не дает расти здоровым клеткам, в связи с тем теряется функция здоровых клеток крови, то есть нарушается процесс свертывания, так как замещается, снижается количество тромбоцитов, развивается анемия, так снижается уровень красных кровяных клеток, потому что вот эти онкологические клетки при остром лейкозе, они замещают здоровые клетки как таковые. Вот. Ну, сама процедура напоминает переливание крови. Самым сложным является именно процесс лечения до и после трансплантации. Во-первых, это комплекс мощной сопроводительной химиотерапии, когда проводят комплексное лечение и убирают вот эти онкологические лейкозные клетки из организма. Да? Вот. Но химиотерапия, она приводит в том числе и к зачистки костного мозга, и у человека, естественно, вот все функции клеток, они выключаются. То есть, в первую очередь, и самая большая проблема, это человек становится беззащитен перед любой инфекцией, вирусной, бактериальной. Поэтому человек вот в рамках этой процедуры, конечно, должен соблюдать очень строгие меры. Человеку постоянно проводят, безусловно, разъяснения, понимания. Лучше, конечно, воспользоваться еще дополнительной, более подробной литературой. Но человек должен соблюдать максимальные меры предосторожности, максимальные меры, в общем, стерильности нахождения. Ну, в рамках больницы это особые отделения гематологические, где особый пропускной режим, где строго совершенно следят за аспектами гигиены и риск передачи инфекции. В домашних условиях это, конечно же, маска и полный набор и спектр гигиенических мер по вот соблюдению снижения риска передачи инфекции вирусной, бактериальной. То есть это маска, обработка рук, обработка помещений как таковых. Виды пересадки костного мозга, ну, две группы выделяют. Это так называемая, собственно, вид после проведения химиотерапии костного мозга при необратимом повреждении. Поэтому для лечения у пациента, как правило, забирают часть этого костного мозга, а после вот химиотерапии эти клетки костного мозга возвращают. Но есть еще один вид, когда пациенту переливают клетки максимально совместимого донора. Да, прежде всего, это, значит, речь идет об обследовании родственников ближайших пациентов, братья, сестры, и подбирается совместимость доноров вот в этой ситуации. Ну, существует три источника вот клеток стволовых, которые проводятся при трансплантации. Это забор костного мозга из костного мозга. Это под общей анестезией проводится пункция, то есть прокалывание тазовой кости, то есть там располагается костный мозг. Костный мозг располагается в определенных отделах трубчатых костей и костях другого строения, в тазовых костях, как таковых, там удобнее всего брать диагностическую пункцию костного мозга. И вот на элемент для трансплантации есть методика, когда забирают стволовые клетки из периферической крови, Есть такая процедура, когда дома сидит несколько часов в кресле, из одной руки его кровь забирает, пропускает через специальный аппарат, отделяет вот именно эти стволовые клетки, которые пересаживает в процессе трансплантации и возвращает обратно кровь в другую вену, стволовые клетки вот хранят для элементов как таковых. Вот основные, на самом деле, суть процедуры и основные нюансы. Спасибо.
Спасибо. Вопрос из Екатеринбурга от Ирины. Расскажите, пожалуйста, о заболевании розацеа. Давно беспокоит, к врачам-дерматологам ходила, но толку нет. Откуда оно берется, как с ним жить и как лечить?
Уважаемая Ирина, уважаемые радиослушатели, розацеа или розовые угри, чаще всего в таком в обиходе термин применяется, это хроническое кожное заболевание, которое сопровождается стойким расширением мелких сосудов кожных, образованием узелков, пузырьков и покраснением и отеком кожи. Заболевание поражает в основном кожу лица, хотя может затрагивать область шеи, вот, реже другие участки кожи. Зачастую оно возникает у светлокожих чаще всего. Чаще всего поражаются женщины в возрасте от 30 до 50 лет. Распространенность вот где-то 1, там, больше процентов встречается это заболевание. Причины, к сожалению, до конца не изучены, неизвестны. Несмотря на огромное количество работ, посвященных изучению, как таковой причины одной не удается найти. Как правило, реализуется целый комплекс факторов у людей, страдающих этим заболеванием. И в первую очередь речь идет о наследственном факторе, генетический фактор, потому что примерно где-то от 15 до 40% пациентов с этим заболеванием отмечают, что симптомы этого заболевания были хотя бы у одного из родственников. Речь идет об изучении и определенном факторе гормональных изменений. Были гормональные стрессы, дистрессы, беременность, климакс, эндокринные заболевания – иногда наблюдается как причина, которая провоцирует развитие этого заболевания. Ну, как при любом наследственном условном заболевании, как правило, формируется, знаете, такой вот неблагоприятный вот компонент, когда есть наследственность и какой-то внешний фактор провоцирует эту наследственность, и вот формируется заболевание. Но, к сожалению, устранив вот этот провоцирующий фактор, остановить заболевание уже, значит, затруднительно или не получается. Вот это достаточно часто при хронических текущих заболеваниях без какой-то отдельной причины речь идет. Ну, вообще, если говорить о медицине и по классификации тех или иных причин, мы, конечно же, сейчас можем говорить об устранении, пожалуй, только инфекционных заболеваний. Я имею в виду устранение причины и полностью предотвращение его развития. Допустим, есть вот воспаление легких, вызванное стрептококковой инфекцией, вылечили стрептококком, антибиотиком, пневмония прошла. Есть, допустим, гастрит геликобактерный, да, пошли, вылечили геликобактер, гастрит остановился. Ну, а остальные хронические заболевания, кожные, сердечно-сосудистые, другие, к сожалению, вот имеют вот такой вот компонент многих факторов. Ну, возвращаясь к розацее, в общем, помимо генетического фактора, помимо гормональных расстройств, указывается, что и есть участие так называемых психоэмоциональных расстройств, стрессовых факторов, профессиональной вредности, работа на открытом воздухе, сложных погодных условиях, при повышенной температуре, воздействии на кожу, значит, раздражителей химических агентов как таковых. Отмечается иногда провокация после применения лекарственных препаратов, ну и отмечается повышение риска развития этого заболевания при активном или пассивном курении, при употреблении алкоголя, не всегда, но у каждого конкретного человека вот комбинация этих провоцирующих факторов, она, конечно же, очень и очень индивидуально. Что мы знаем о механизме развития этого заболевания? В механизме развития заболевания, который до сих пор уточняется, ключевая роль отводится нарушению регуляции сосудистого тонуса. То есть врачи часто применяют такой термин, как ангиодистония, ангионевроз, то есть нарушение, резкое нарушение тонуса сосудов, которое приводит к последствиям уже тех изменений на коже, которые есть. Это определенная наследственность к этому тонусу измененному, ну и эндокринные факторы, внешние факторы, они вот как раз и бьют по вот измененному тонусу сосудов и развитию заболеваний как таковой. Диагностика, она, в общем, не так сложна. Важно, конечно же, подойти к грамотному специалисту, дерматологу, для того, чтобы был поставлен диагноз. Но основные комплекс терапии, конечно же, включает в себе комбинированную работу целой бригады врачей. То есть это не только дерматолог, это же и обязательно обследование статуса гормонального эндокринолога, его коррекция. Это лечение у гастроэнтеролога, если есть заболевания желудочно-кишечного тракта. Это и коррекция, и лечение параллельно у психолога, психотерапевта, если есть тревожно-депрессивные расстройства при этом заболевании. Ну а сама по себе терапия, конечно же, включает ряд основных подходов. Это первое – грамотный уход за кожным покровом, использование солнцезащитных препаратов, специальных маскирующих средств, использование косметики, значит, только строго определенной должна быть четко исключена косметика с содержанием мыла, спирта, раздражающих компонентов, как таковых, значит, медикаментозные другие методы лечения, которые врач назначает в зависимости от стадии и формы заболевания. В определенной ситуации здесь помогают антибактериальные курсы терапии, потому что есть участие инфекции иногда в осложнениях этого заболевания. В основном, конечно, это препараты, воздействующие на сосудистый тонус, успокаивающие препараты, если речь еще идет о офтальмологических осложнениях, осложнениях со стороны глаза, то и препараты искусственной слезы. Ну и целый комплекс немедикаментозного лечения, лазеротерапия, криотерапия, ну и ряд других аспектов в комплексе, как правило, применяется. Болезнь, к сожалению, хроническая, поэтому главная цель, которая должна быть поставлена, это длительное и комфортное поддержание без периода обострения и противорецидивная терапия, то есть терапия направлена на снижение риска обострения. Но в каждом конкретном случае, так как формы совершенно сугубо индивидуальны, вот набор методов и методик, он различный.
Спасибо. Вопрос следующий от Юлии Викторовны из Нижнего Тагила. По МРТ поставили диагноз очаговая лейкоэнцефалопатия. Мне 50 лет, и жалоб головокружения пошатывает иногда, не менее в руках, иногда как туман в голове. Врач-невролог написала: «Церебровоскулярная болезнь, дискуляторная энцефалопатия второй степени». Что это за болезнь и какие прогнозы, спрашивает Юлия Викторовна.
Уважаемая Юлия Викторовна, уважаемые радиослушатели, термин медицинский лейкоэнцефалопатия, он применяется специалистами на КТ и МРТ для определения очага. Это, может быть, очень небольшие очаги поражения белого вещества или структуры головного мозга. То есть это вот делают КТ, МРТ и видят, что, значит, есть определенные участки головного мозга, которые замещены в результате тех или иных процессов. Как правило, это хронические воспалительные процессы, вирусные или сосудистые, чаще всего процессы с возрастом, которые приводят к нарушению трофики, питания нервной ткани и ее замещению как таковой. То есть это определенные очаги, которые, по сути своей, формируются в результате болезни. Фактически это, когда стали делать КТ и МРТ, оно, в общем, пугает человека, но фактически это те изменения, которые очень часто находятся у человека с возрастом при течении очень большого круга заболеваний, сопровождающих возраст, такие как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, атеросклероз сосудов головного мозга, да? То есть сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому если сделать компьютерную томографию или магниторезонансную томографию людям, страдающим гипертонией, сахарным диабетом, ожирением, значит, да, атеросклерозом, то вот процент выявления лейкоэнцефалопатии будет достаточно, в общем, высокий. Поэтому речь идет о том, что просто нашли проявление на уровне головного мозга тех изменений сердечно-сосудистых, которые вот есть у человека. Это не новый диагноз, это подтверждение, в общем, тех изменений в головном мозге, которые формируются на фоне нарушенного сосудистого вот, процесса, питающего головной мозг как таковой. Ну и если вот уже цепочку событий восстановить, то цереброваскулярная болезнь – это болезнь головного мозга, связанная с нарушением кровоснабжения. Вот. Дисциркуляторная энцефалопатия – это клинические симптомы. То есть энцефалопатия – это нарушение тех или иных неврологических функций, памяти, сознания, координации, то, что и есть жалоба, головокружение, пошатывание, вот, как таковое. То есть, в принципе, здесь большое количество терминов, которые объясняют, если позволите, вот квинтэссенцию одну. Это, ну, вот, атеросклероз сосудов головного мозга. Здесь мы с вами можем вспомнить еще раз, что атеросклероз – это процесс, сопровождающийся отклажением атеросклеротической бляшки в стенке сосуда в результате неправильного питания, когда мы кушаем с вами достаточно большое количество жиров и холестерин в частности, и он откладывается в стенке сосудов. Избыточная масса тела – это проявление неправильного питания, низкой двигательной активности. Раз мы мало ходим, двигаемся, то не сгорает вот этот холестерин. В процессе двигательной активности откладывается в стенки сосудов. Атеросклероз – это всегда процесс, который очень часто сочетается с гипертонической болезнью, с повышением давления. Любое повышение давления всегда крайне неблагоприятно сказывается на, значит, вот развитии атеросклероза, потому что нарушается тонус сосудов, нарушается динамика прохождения по сосудам крови как таковой. Вот, ну, наследственность играет определенную роль, к сожалению, атеросклероз – это болезнь, которая имеет определенные генетические корни, как таковые сахарный диабет, нарушение обмена сахара из-за избыточной массы тела, особенно у людей с сахарным диабетом второго типа, неизбежно приводит к накоплению холестерина в стенке сосудов, поэтому… Здесь вот, цепочка событий, она вот такая стандартная, которую мы часто с вами разбираем. Первая причина, от чего страдает современный человек. Сердечно-сосудистые заболевания. Давление, холестерин, значит, сахар, избыточная масса тела, низкая двигательная активность, наследственность. Все это приводит к атеросклерозу. Атеросклероз к нарушению питания головного мозга. Да, это цереброваскулярная болезнь судей. Вот по терминам, это проявляется головокружением, нарушением шаткости и походки. Вот это, по сути, свое проявление вот, энцефалопатии. Да. Ну, а НКТ – это подтверждение вот этих диагнозов уже, почему вот эти процессы как таковые здесь и проявляются. Какие прогнозы? Прогнозы зависят в основном от целевых показателей движение к здоровью. Основной показатель движения к здоровью – это нормальное давление, то есть надо совершенно жестко и правильно его лечить, принимать препараты для нормализации артериального давления, да, это раз. Второе, если есть повышенный холестерин, то лечить его, то есть нужно принимать препараты для снижения уровня холестерина при вот таких состояниях, при такой стадии заболевания. Третье – это перестроить свою жизнь. Если есть хотя бы небольшие избыточные массы тела, я уже не говорю об ожирении, то нормализовать массу тела. Да, 2 килограмма в месяц – это цель, как надо двигаться к нормальной массе тела. Минус 2 килограмма в месяц – это вот та цель, которая ставится для оздоровления сосудов всегда. За счет физической активности, за счет питания как такового. Если удастся стабилизировать все эти показатели, то, в общем, прогноз достаточно благоприятный, стабильный.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас на сегодня завершающий вопрос из Сесерти от Татьяны. Можно ли вылечить шпору? Болит давно нога. Сначала пятка, теперь весь свод и пальцы. Ходить без обезболивающих не могу. Врач, кроме примочек с кортизолом и димексидом, ничего не назначал. Рекомендует еще тейпирование. Есть ли в этом смысл и как себе помочь?
Уважаемая Татьяна, уважаемые радиослушатели, пяточная шпора – это костное разрастание на подошвенной поверхности бугра пяточной кости. Это мы с вами, в общем, представляем, да. Но пяточная шпора – это, по сути своей, только уже определенная, достаточно поздняя стадия, представляющая собой реакцию организма на повреждение подошвенной фасции. Подошвенная фасция – это достаточно мощная такая соединительная ткань, да, которая регулирует определенное положение стопы. И при многолетних, если неправильно сказать, десятилетних травматизациях вот этой подошвенной фасции из-за хронического воспаления, которое копится, как правило, годами, десятилетиями, двадцатилетиями, это приводит именно к процессу избыточного разрастания костной ткани в области пяточной кости. То есть на самом деле пяточная шпора – это история заболевания как минимум 10-20 лет. Поэтому здесь, безусловно, нужно настраиваться всегда на очень такой непростой период лечения, очень непростой период реабилитации как таковой. И это очень важно. Причина появления пяточной шпоры, в первую очередь, это плоскостопие или высокий свод, когда увеличивается кривизна продольного свода, да, или за счет плоскостопия травмируется подошвенная фасция как таковая. Избыточная нагрузка на пяточную кость как следствие или неправильной ходьбы. Или чаще всего, к сожалению, конечно же, это плохо подобранная обувь. Очень мало, к сожалению, предыдущие годы обращали внимание на правильную обувь. Во многом это было связано с аспектами жизни. Некогда было на это обращать внимание. Все-таки экономили на обуви, да. Достаточно часто мы подбирали ту, которая подешевле, но более-менее сидит на ногах, и побежали дальше. Но, к сожалению, это все с годами приводит к последствиям. Поэтому, конечно же, у детей, внуков и если нет такого состояния, еще раз обращаюсь, это вопрос не для экономии как таковой. Обувь должна быть, конечно, крайне удобной и желательно уже максимально направленная на реабилитацию, профилактику тех нагрузок, которые мы испытываем просто, по сути своей. Если еще есть и повышенные физические нагрузки, здесь это должно быть повышенное внимание. Хотел бы обратить внимание еще и на постоянное ношение обуви с высоким каблуком более 5 сантиметров. Это совершенно четкий фактор риска развития повреждения подошвенной фасции и развития пяточной шпоры. Ну и три очень важных фактора. Это избыточный вес. Любые пару лишних килограмм – это очень большая нагрузка на суставы опорные, тазобедренный, коленный сустав, в том числе и на стопу. Малоподвижный образ жизни, к сожалению, также, в общем, драматично влияет. Ну и из общих это диабет, атеросклероз, гипертоническая болезнь. То есть заболевания, приводящие к нарушению кровообращения как таковому. Что делать? То есть, почему образуется, мы это с вами более-менее поняли. То есть за счет того, что была повышенная нагрузка на стопу, да, собственно, происходит повышенная травматизация подошвенной связки фасции как таковой. И вместе ее крепления к пяточной кости происходит травматизация разрывов, происходит разрастание, собственно, костной ткани. Это мы поняли с вами. Но что самое главное делать? Одной какой-то вид терапии, к сожалению, не помогает. Действительно, здесь в вопросе было рассказано о консервативных методах лечения. Это, собственно, снятие боли, снятие воспаления. Но здесь, конечно же, главный компонент комплекса лечения – это метод разгрузки стопы. в легких и в доступных ситуациях он заключается в применении ортопедических стелек. Это очень важно. Они могут быть фабричные, могут быть индивидуально приготовленные. Сюда же относятся и, собственно, вот элемент как таковой тейпирования. Это ситуация, когда накладываются специальные повязки, да, определенно происходит фиксация стопы. Это вот данный метод применяется вот как альтернатива ортопедическим стелек. Некоторые специалисты считают ее очень эффективной, но, в общем, можно сказать, что нельзя ее отнести к универсальным, обязательно показано всем. То есть, если врач рассматривает и видит показания, то нужно прислушиваться к его рекомендациям. Но и на этом комплекс лечения не заканчивается. Физиотерапия, очень мощный комплекс физиотерапии требуется. Ударно-волновая, значит, терапия как таковая. Ну и лечебная физкультура и массаж, которые направлены на вот коррекцию изменений механических, которые происходят. Лечебная физкультура применяется и для улучшения подвижности голеностопного сустава, и уменьшения, главное, напряжения подошвенной фасции, и крепления мышц, отвечающих за правильную постановку стопы. Поэтому вот кинезиотерапия, лечебная физкультура, конечно же, крайне важна. Еще одним элементом комплексной терапии могут быть ночные ортезы. Они применяются для фиксации стопы в положении, в определенном сгибании во время сна. Это позволяет поддерживать вот эту вот подошвенную фасцию в удлиненном состоянии, что обеспечивает ее вот сращивание без укорочения как таковое. Ну и, наконец, хирургическое лечение. Конечно же, если физиотерапия, тейпирование, другие методы не дали эффективность, то нужно советоваться с хирургом, ортопедом, да, на предмет вот хирургического лечения. Методики есть, они эффективны, применяются. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас все вопросы на сегодня. И, как всегда, просим вашего завершающее слово в конце программы.
Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, спасибо вам большое за вопросы, спасибо за интерес к нашей передаче, за интерес к общению. Всегда с огромным удовольствием разбираем их. Ни один вопрос у нас не остается без разбора, без внимания. Поэтому прошу вас, пишите, это очень важно. Звоните для того, чтобы мы понимали, в каком направлении действительно нашей передачи двигаться и развиваться. Из общих мер, безусловно, сообщу о том, что идет на спад эпидемия все-таки респираторных инфекций, но, к сожалению, она не отступила, и она, в общем, еще достаточно крепко держит нас с вами в поле внимания, в поле заботы. Вот несколько эпизодов у нас в клинике заболели коллеги коронавирусной подтвержденной инфекцией, поэтому, пожалуйста, несмотря на солнышко, несмотря на то, что тепло, несмотря на то, что вроде бы уже как бы про это не говорится в средствах массовой информации постоянно, берегите себя, особенно если у вас есть хронические заболевания, легких, давление, диабет, вы помните весь этот спектр, любое хроническое заболевание, по поводу которого вы принимаете лекарственный препарат, это уже основание для того, чтобы соблюдать меры гигиены, носить маску, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию, и при симптомах, конечно же, обращаться. Если температура поднялась выше 38, больше 2 дней, если появилась одышка, это повод для обращения за медицинской помощью в срочном порядке. Это важно. Вот, к сожалению, впереди нас ждет еще и очередной пик. Так уж бывает, что весна, лето, и кишечных инфекций, пока они не поднимают голову достаточно серьезно, но никуда они не денутся, поэтому, пожалуйста, пейте воду из проверенных источников, обязательно кипятите воду из какого бы родника, из каких бы там замечательных, это, кстати, вот, не доставили, и риск всегда. Значит, вода тает, наполняются родники, наполняются источники, перемещается инфекция. Будьте очень внимательны к водному режиму, берегите себя для того, чтобы не заболеть. Берегите себя, не болейте, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.